Добрый вечер. Это Юлия Латынина, «Эко доступа», как все время, как всегда в это время, по субботам. На Киев идут немецкие танки. Прекрасная иллюстрация того, как все течет и все меняется. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Не забывайте распространять ссылки на этот эфир. Не забывайте ставьте лайки, пишите комменты. И прежде всего поговорим о том, что такое поставка танков. Это переворот. Это переворот не просто в тактике войны, это переворот в стратегии Запада. Чем он был вызван, мы чуть-чуть попозже поговорим, потому что если еще недавно Запад не давал Украине проиграть, и Соединенные Штаты не давали Украине проиграть, то танки – это возможность для Украины выиграть. Более того, вот Путин все время рассказывал, что он воюет с НАТО, что это НАТО с ним воюет. Это, знаете, такое самосбывающееся пророчество, как у царя Эдипа. А НАТО действительно обратило внимание на то, что Путин опасный сумасшедший, который угрожает всему миру. И если он не хочет закончить войну другим способом, то ее закончит вот этим способом. А когда я говорю «перелом», ну, понятно, что это слово употреблялось в отношении этой войны много раз. Это совершенно нормально, потому что, ну, знаете, вот спросите себя, сколько у вас было больших переломов и перемен в жизни. Ну, если только вы не прожили всю жизнь в одном селе, то, наверное, у вас было много перемен в жизни. А, соответственно, то же самое в этой войне. У вас была гигантская перемена, когда были поставлены «Хаймерсы» и начали выносить российскую логистику, потому что они они серьезно вмешались в тот стиль войны, который Россия была привычна, когда все засыпается снарядами, после этого по выжженной земле наступает пушечное мясо. А оказалось, что снаряды, склады, в которых расположены снаряды, они гигантские, они расположены близко к линии фронта, они подпадают под обстрел «Хаймерсами», надо увозить эти снаряды за 100 километров, надо размещать эти склады в другом месте, надо как-то их вести другим способом, нарушается вся логистика и так далее, и так далее, и количество российских снарядов с тех пор резко упало. А, соответственно, например, был один перелом. А другой перелом был, когда поставили «Хармы», и вместе с «Хаймерсами», которые перебили Антоновский мост, «Хармы» вынесли ПВО на всем правом берегу Днепра, и стало очевидно, что Херсон нельзя удержать. Это был другой перелом. Третий перелом был, когда вместо Херсона, вместо того, чтобы все думали о наступлении на Херсон, вместо этого началось наступление на Харьковском фронте, и российские войска оттуда побежали, что делает их нынешнее наступление на Донбассе достаточно бесполезным, потому что раньше то место, в котором, направление которого они наступают, могло бы помочь им окружить украинские войска, а теперь там, собственно, уже нечего, окружение невозможно. А что делает западный танк, именно западный танк? А в чем заключается коренной перелом? А, во-первых, я скажу очень простую вещь, что, и, конечно, я сразу объявлю, что мы еще в воскресенье это будем обсуждать с Романом Свитаном. И именно это и многие другие военные подробности. И я много раз во время этой войны говорила, что военные подробности – это, собственно, самое главное, а все остальное, все остальные ноги растут из них. Потому что гораздо важнее победить в одной битве, чем выиграть 1000 срачей в Твиттере. Так вот, и тем более вот ужасно я не люблю, если честно, этот термин «информационная война», потому что мне он кажется совершенно надутым, потому что мне кажется, что вот информационная война, гибридная война, это все Герасимов, это все, извините, фигня какая-то. Вот как оно на поле боя, победитель забирает все. Так вот, что такое «Леопард-2»? Это очень просто. Тем более, мы там уже насчитали там разные, я видела, подсчеты, я об этом тоже поговорю с Романом. Одни подсчитывали, что будет 100 танков, другие подсчитывали, что будет 300 танков иностранных, как просил Герасимов. В основном-то, конечно, «Леопарды-2». Почему «Леопарды-2», почему, допустим, не «Абрамсы», почему не какие-то другие танки, те же самые «Леклерки», например. Ровно потому, что «Леопард-2» самый распространенный танк в Европе. Самое главное, как мы чуть попозже поговорим, это всегда инфраструктура, которая поддерживает то или иное оружие и позволяет его ремонтировать. И, соответственно, «Леопард-2» – это оружие, у которого много запчастей, у которого много инфраструктуры для ремонта, в то время как «Абрамс», ну, если «Абрамс» сломается, то по-серьезному, то придется его тащить в Америку. Как вы понимаете, тут логистика начинает сильно хромать. А по той же самой причине, забегая вперед, если Украине будет поставлено F-16, а я думаю, что они будут поставлены, потому что, во-первых, украинские пилоты уже обучаются на F-16, это секрет Полишинеля, а во-вторых, потому что 14 февраля, судя по всему, будет авиационный Рамштайн, а Голландия уже говорит, что готова поставить F-16. Почему только и танковый дождь пролился, и авиационный, мы поговорим чуть позже. Ну, соответственно, вот если будет что-то поставленное, то, очевидно, будет те же самые F-16 по тому же самому принципу. Самый массовый самолет, масса модификаций, масса возможностей для ремонта, масса возможностей для обслуживания. Не надо... Вот, вундервафля, настоящее чудо-оружие, это не какая-то единичная штуковина, как когда адмирал Горшков отправляется в поход в Атлантику со своим цирконом и проводит там электронный пуск. А настоящее чудо-оружие – это оружие, которое, для которого есть инфраструктура и для которого есть правила применения на поле боя. Какие правила применения на поле боя современного западного танка? Два варианта. Либо это делать так, как делали американцы, когда впереди идет авиация, авиация выносит все, за ней идут вертолеты, а после этого с гигантской скоростью летит танк и добивает то, что осталось. Естественно, при поддержке моторизированной пехоты. Моторизованной пехоты. Другой вариант, более скромный, казалось бы, но более необходимый в ситуации, когда авиации нет. Авиации, как мы видим, пока у Украины нету. Этот танк подходит к переднему краю, именно «Леопард-2». Стреляет на 5 километров и выносит там все, что шевелится. И если это делается по правилам, вот здесь вот опять же важно вот то самое правилам, то есть, если это танковый батальон, 30 танков, если у него справа защищены фланги, слева защищены фланги теми же самыми танковыми, если у него есть поддержка той самой пехоты, которая обороняет его от противотанковых российских орудий, которые гораздо слабее, чем соответствующая натовская, то этот танк, подчеркиваю, неуязвим. Вот слово «если», я совершенно не сомневаюсь, что действительно будут какие-то уничтоженные леопарды. Ну, я, конечно, не сомневаюсь, что там у нас завтра Коношенков объявит, что он уже 257 штук леопардов уничтожил, он уже «Хаймерсы» 33 раза уничтожил. Но вот даже самые современные установки, они, их можно уничтожить, ежели они применяются, грубо говоря, не так, как надо. Но вот если все правила использования танка будут соблюдены, что, конечно, никогда не бывает на самом деле в войне, но к чему следует стремиться? Если будет соответствующая поддержка пехоты, если будет соответствующая поддержка БМП, собственно, поэтому и мардеры дают, что они действуют вместе с ними, то это будет наступление, вот такое перемалывание по 5 километров в день. Перемололи, переехали на новые позиции, опять перемололи, а нет никакой возможности уничтожить этот танк. Это тоже очень важная деталь, потому что, вот, кстати говоря, почему нет возможности уничтожить? Потому что просто он на 20 тонн тяжелее любых российских существующих танков. И ровно потому, что это две разные философии. Российские существующие танки – это танки «Блицкрига», у которых не такая... Его тяжесть – это прежде всего дополнительная броня. А, соответственно, философия применения российских танков – пусть одноразовые танкисты идут вперед, да, их... каких-то из них подобьются, но это не важно, потому что, значит, цель будет достигнута. Философия применения натовских танков, а танкист многоразовый, он сидит в танке, все, что можно, делается для его защиты, более того, все, что можно, делается для его удобства. Есть еще одна особенность не только леопардов, но всех натовских танков. Это намного лучшие тепловизионные прицелы, то есть эти танки замечательно видят в темноте, в отличие от российских. Представим себе ночную атаку таких танков, хотя еще раз, учитывая вот заботу о жизнях людей, я склонна думать, что, скорее всего, главная тактика будет вот эти вот выгрызания 5 километров в день. 5 километров в день. Танки – это прорыв, абсолютно понятно чего, того самого сухопутного коридора, о котором мы много раз говорили, который идет в Крым, который перед такими танками абсолютно не защищаем, потому что у российской армии при правильном их применении, еще раз, просто нечего противопоставить. И, как я уже сказала, это не только танки, потому что, судя по всему, через меньше, чем через месяц будет решен вопрос с самолетами. А тут, ну, если говорить очень примитивно, арифметика такая. Танки – это сухопутный коридор со стратегической глубиной 100 километров, который перемалывается. Ракеты, атакамсы, которые достают на 300 километров, это Крым, потому что в Крыму 150 военных баз. Складов, масса чего еще. Сейчас, кстати, обратите внимание, что через Крым, через Крымский мост, через мост возле Джанкоя снабжается часть Южного фронта, соответственно, это тоже может быть вынесено. Так вот, атакамсы, если они выносят военные базы в Крыму, которые, ну, копились большое количество месяцев и даже лет, то Крым становится абсолютно незащищаем. А если атакамсов нет, то танковое наступление на Крым, оно тоже, конечно, вполне возможно, но оно означает превращение Крыма в Мариуполь. А если есть авиация, это Донбасс. Авиация, опять же, означает очень жесткое наступление, потому что, опять же, авиация выносит все перед собой. Авиация опять очень много чего превращает в Мариуполь. За ней наступают танки, и вот вам просто... Это немножко примитивно, но можно сказать так. Танки – это наступление в Запорожье. Атакамс – это освобождение Украины и Крыма. Авиация – это освобождение Украины Донбасса. А при этом надо понимать, что авиация – это, ну да, это история с выжженной землей. А, собственно, как я уже сказала, противопоставить этому российской армии нечего, потому что, еще раз повторяю, вот Путин все время ищет какую-то вундервафлю, какое-то оружие. Вот дело даже не в том, что этого оружия у него, как правило, не существует. Вот обратите внимание, что сейчас началось, когда стало известно, что да, произошел перелом, произошло изменение философии отношений Запада, стало ясно, что с опасным сумасшедшим будут кончать. Еще раз повторяю, ну, нормальным людям это было ясно давно, но западные политики, они долго считали, что, как говорится в анекдоте, надо дайте ей еще один шанс. Помните анекдот про блондинку и экзамен? Вот западные политики говорили, дайте ему еще один шанс, и мы к этому еще сейчас перейдем, потому что самый интересный вопрос – это почему были на несколько дней отложена история о предоставлении танков и были ли переговоры. Разные люди говорят разные. Вот вчера Михаил Подоляк это очень отрицал и говорил, что никаких переговоров не были, а были консультации. Ну, хорошо, пусть консультации. О консультациях мы и поговорим. Так вот, Путин очень любит вундервафли. Путину очень приятно, и, собственно, путинская пропаганда, когда есть желательно что-то такое, что невидимо, ну, какой-нибудь «Авангард» или «Циркон» или «Посейдон». Ну, «Циркон» – худший пример. «Авангард» или «Посейдон» или даже ракета, как там, «Сармат», которая не существует иначе, как в тот момент, когда наступает судный день. И там она носится где-то по небесам, и как архангел снисходит на землю во время страшного суда, и, естественно, на стороне праведников. Каковыми, по мнению Путина, является он и его, как он там, это самое, борцы против Гейропы и за традиционные ценности. И вот, понимаете, у борьбы против за традиционные ценности есть две проблемы. Если вы боретесь за традиционные ценности, то у вас, как бы это сказать, и вооружения традиционные получаются. Вот выше кувалды вам трудно подняться, что-то сконструировать, потому что хорошие инженеры, когда они слышат про эти традиционные ценности, они уезжают на Запад и начинают строить свои IT-компании там. А это, во-первых. А во-вторых, как мы знаем, вот та экономика, которую построил Путин, и которая работает по принципу распил, откат, занос, она не предусматривает создание настоящего оружия, она просто предусматривает ассигнование деньги на это оружие, причем желательно, чтобы это оружие обладало как можно более фантастическими характеристиками, от которых Путин расплывается в улыбке. И лучше всего, конечно, если это какое-то стратегическое оружие, которое с точки зрения его создателей никто никогда не будет применять, зато Путину можно задурить голову. И вот отсюда рождаются всякие Посейдоны, и вот отсюда мы слышим по российскому телевидению рассказы про волну, которую этот Посейдон поднимет, когда взорвется, и что она смоет Англию, и что она... Нет, самое лучшее, что я слышала, что она смоет Америку, а обратной волной один Посейдон смоет Англию. И когда слушаешь это, то понимаешь две вещи, вернее, не понимаешь, а знаешь, что, во-первых, подводная ядерная торпеда, ее пытались сконструировать еще в 50-е и 60-е годы. И от нее отказались не потому, что ее невозможно было сконструировать, а по двум причинам. Во-первых, появились межконтинентальные баллистические ракеты, которые делали все то же самое, только лучше. То есть нет ничего, что может сделать такой подводный дрон, и не может сделать межконтинентальная баллистическая ракета, в то время как по сравнению с ней он обладает рядом недостатков. Например, его нельзя отозвать, в отличие от межконтинентальной баллистической ракеты. Или, например, он слепой, потому что под водой GPS-а нету, и ориентироваться он, соответственно, не может. А во-вторых, здесь как бы барабанная дробь, пресс-студию. Напоминаю, что тогда в Советском Союзе к этому настолько серьезно отнеслись, что даже на соответствующем озере смоделировали рельеф берега, чего-то там взрывали и поняли, что никакого цунами не получается. То есть получается какой-то маленький цунамчик, но совершенно недостаточный для того, чтобы нанести хоть сколько-нибудь серьезный ущерб. Так что вот все вот те люди, которые свистят на российском телевидении про Посейдон, я даже не знаю, существует он или нет, полагаю, что нет. Хромая подлодка «Белгород», которая должна его нести, она, по-моему, с 1994 года изготавливалась, и два года после того, как ее спустили на воду, два года ее не могли принять на вооружение, поставить на боевое дежурство. Но это ладно. А фишка заключается в том, что вот я просто пытаюсь себе понять, пытаюсь себе представить, чтобы в 70-е годы кто-нибудь в Советском Союзе с телевизора нес вот эту вот чушь. Штирлиц нес чушь, отбрыкивалась и плакала. А нес вот эту чушь про то, значит, как Советский Союз единой волной смоет и Америку, и Великобританию. И это было невозможно по двум причинам. Во-первых, потому что Советский Союз преуменьшал степень своей воинственности, а не преувеличивал ее, потому что там пугались настоящей мощи, а не всяких шаманских рассказов. А во-вторых, потому что ну, как бы нашлись школьники, победители математических олимпиад, которые написали: «Неправильно вы, дядя, говорите, что ж вы чушь-то несете?» А чушь плачет и отбрыкивается. Так вот, соответственно, вот тот признак, что как только по российскому телевидению начинают рассказывать о никому не видимом оружии, в то время как ну, довольно очевидно, что происходит на полях сражений в Украине, или как только нам начинают рассказывать, что значит адмирал Горшков, ну хорошо, что не адмирал Черепков. Я как только слышу это слово «Горшков», всегда вспоминаю мои любимые горшки китайские с мочой. Вышел в море, произвел пуск ракеты, я это своими руками читала, произвел пуск ракеты «Циркон» на 900 километров. Я подумала, этого не может быть, она стреляет на 500. А Томагавк летит на 2000, что, собственно, зрелище поединка чего-то вооруженного томагавком, который летит на 2000, и вот этого корвета или эсминца, я уже забыла, но, по-моему, это корвет. Я забыла, какого класса корабль адмирал Горшков, поэтому можете мне написать, я прочту и поправлюсь. Так вот, зрелище это сравнительно небольшого суденышка вооруженного ракетой, который летит на 500 километров, и его поединка с флотом атомных авианосцев, которые вооружены чем-то, что летит на 2000 километров. Но можете себе представить, это как поединок, я не знаю, Абрамса с толпой, вооруженной осягаями. Осягаи далеко не долетают. Они не долетают до Абрамса. И когда я прошла про эти 900 километров, я не поверила, а потом смотрю, читаю дальше. Пуск был произведен электронно. То есть они реально на кнопочку нажали, у них открылся люк, потом люк закрылся, но сказали, все в порядке, цель поражена. И еще там показали, я не знаю, видели ли вы это видео, там кто-то циркулем чертил. А по поводу этого циркуля я, конечно, вспомнила знаменитую историю про самолет Ту-160, бомбардировщик «Белый лебедь», стратегический бомбардировщик, который перед самой войной собрали в Казани. И сказали, что для того, чтобы его собрать, оцифровали в России все чертежи. Представьте, оцифровали все чертежи. Это было большое достижение. Видимо, с циркулем циркуль еще не оцифровали. Так вот, это совершенно нормальная история, когда вы производите электронный пуск, когда вы что-то пытаетесь сделать сначала в теории, а потом в натуре. В этом нету никакого сраму. Но когда вы сообщаете об этом чисто теоретическом пуске так, что можно представить себе, что это настоящий пуск, и так как человек неискушенный, который проглядывает слова, думает, действительно запустили, улетело на 900 километров, поразило цель. Как страшно-то сейчас, небось, америкосам-то. Это значит, что у вас, конечно, на поле боя совсем плохие дела, и вы прекрасно понимаете, что вам ничего танком «Леопард-2» не противопоставить. Но единственное, что там еще какую-то штучку выкатили, да, какую-то вундервафлю. Так вот я к чему. Вундервафли – это не одно единственное оружие, потому что даже если представить себе, чтобы ракета «Циркон» обладала всеми заявленными характеристиками, и действительно умела поражать цели, то, как я уже сказала, одна единственная посудина, вооруженная этими цирконами, небольшого водоизмещения, если я не ошибаюсь, там около 5000 тонн водоизмещения, которые стреляют на 500 километров, вот это должно замаскировать тот факт, что у России отсутствует полноценный военно-морской флот, подобные американцам, у которых, если я не ошибаюсь, 11 атомных авианосцев. Я могу сейчас ошибиться, потому что у них там, кажется, еще один спускался на воду. Но если я не ошибаюсь, 11. И напоминаю, что атомный авианосец – это авианосец, который может плавать вечно, пока у него работает его атомный котел. У России авианосцев, соответственно, атомных ноль, потому что его нету у других стран. Одну секундочку, у меня почему-то звук посторонний стал доноситься. Даш, вы, наверное, нечаянно включили звук. Если можно, вы его уберите. Авианосцев у России, как известно, был один авианесущий крейсер «Адмирал Кузя». И тот получил по лбу краном балкой и с тех пор находится на ремонте, что уберегло его от участи крейсер «Москва». Это я к чему? Что настоящее чудо-оружие – это не когда у вас происходит какая-то штуковинка, а когда у вас системно изменяются правила игры. Вот в случае «Хаймерсов» системно изменились правила игры, потому что речь шла не просто об установке, которая умеет стрелять на 80 километров, а речь шла об установке, которой в рамках сетицентрической войны сообщают, где находится тот склад, по которому надо вести огонь, потому что есть система коммерческих спутников, не военных, И эти коммерческие спутники, система искусственного интеллекта, эти склады распознают. И заметим, что ни одного Хаймерса до сих пор не уничтожено, ровно в рамках вот этой натовской философии войны о том, что люди – это самое ценное, и людей надо беречь. А, соответственно, именно не одна штуковина, а целое изменение боевой тактики уничтожило российскую боевую тактику, которая заключалась в том, чтобы, как я уже сказала, выносить большим количеством снарядов все, что перед ними находится в окопах. А точно так же «Леопард-2», который умеет видеть ночью, который вынесет все впереди себя на 5 километров уже живую силу противника. А это не одна вундервафля. Это новый способ ведения войны. Собственно, вот не поленитесь, посмотрите мой большое видео, которое называется «Неэффективная армия». Там я говорю о вещах, которые мне гораздо лучше знакомы, чем современное вооружение. Там я говорю о причинах, по которым меч, например, сменил колесницы, или о ситуациях, в которых были неэффективны римские легионы или средневековые рыцари. Вот речь идет не о вундервафлях. Речь идет о другом общественном строе и другой философии войны и другой инфраструктуре войны, которая сейчас в Украину приходит. А противопоставить, как я уже сказала, ей нечего. А, так, слушайте, мы уже говорим 26 минут, и я, честно говоря, не рассчитывала, что я буду так растекаться мысью по древу, но я надеюсь, что вам понравилось. А потому что у меня еще несколько очень важных тем, я постараюсь покороче. Первая важная тема, вторая важная тема, о которой я хотела поговорить, это что, собственно, произошло в Рамштайне, когда задержалась поставка танков, когда Шольц стал говорить, что вот пусть сначала Абрамсы поставят, потом вдруг все в течение буквально нескольких дней перевернулось, и на Украину посыпался танковый дождь, и даже практически прямым текстом уже пообещали самолеты. А, соответственно, можно сказать, что это, ну, просто была какая-то такая, вот как тут здесь у нас говорил Станислав Белковский, что просто есть некоторое недовольство немецких избирателей, которые почти поровну разделились и требуют мира, и Олаф Шольц к этому прислушался. И есть неумолимая поступь истории, которая связана с тем, что вот уже Европа осуждает Путина как военного преступника, требует трибунала, все убедились и так далее. А есть более конспирологическая версия, которую я услышала за последнее время от четырех, подчеркиваю, четырех независимых источников. И эта конспирологическая версия выглядела так, что до самого последнего момента у Путина была возможность соскочить с темы, у Путина была возможность начать переговоры. Главными действующими лицами были Бернс и Салливан, как всегда, главные голуби мира в Соединенных Штатах Америки. Бернс, напомню, встречался еще в ноябре с Нарышкиным в Турции, потом он ездил в Киев. Все эти переговоры, или, как говорит нам Михаил Подоляк, консультации, велись, напоминаю, без участия Украины, и это было действительно достаточно гипотетически и вилами на воде писано. Тем не менее, значит, вот что мне рассказывали, и сейчас мы оценим с вами, насколько этому можно верить, какие за есть, какие против. Значит, мои источники, кстати, один из них я могу назвать Геннадий Гудков, который все это у нас подтверждал в эфире, говорили, что хотелки Путина были абсолютно фантастические. Хотелка Путина заключалась в том, что он готов был отдать тот самый сухопутный коридор, который сейчас все равно падет, а взамен он требовал себе Луганск и Донбасс, причем не в тех границах, которые он имеет, физически контролирует сейчас, а естественных границах областей. А что это значит? Это значит, что Путин хотел поменять ничего на что-то, потому что сухопутный коридор абсолютно обречен. А вот Донбасс, включая Славянск, Краматорск, Бахмут, это не просто места, за которые Путин бьется последние полгода и положил там на этом 40 тысяч зэков, это линия укреплений, которая строилась 8 лет. Ну вот представьте себе, ну кто-нибудь в здравом уме и твердой памяти вообще в мире будет менять линию укреплений, которая строилась последние 8 лет и которую Путин не может взять в течение почти года, на нечто, что все равно в любом случае дадут, не дадут танки, абсолютно обречено, потому что, как я уже сказала, Запорожский фронт путинский обречен. Естественно, нет. Плюс к этому был такой рассказ, что, значит, Крым, статус Крыма будет определен в течение 15 лет. Ну, видимо, либо Ишак сдохнет, либо Ишак. А Донбасс и Луганск могут быть инкорпорированы в Украину, то есть Минск-3 на кону мочала, начиная сначала. Ну, уже, наверное, не осталось где-нибудь в мире, кроме как в европейских кабинетах, в Европарламенте людей, которые не знают, что там любое предложение такого рода – это плацдарм для новой агрессии, это способ Путину пересидеть плохое время, собрать к этому времени многомиллионную армию, подготовиться и начать сначала, потому что в том виде, в котором Путин существует, его режим сейчас, он может точно так же, как и Хамас, существовать только в режиме войны или имитации войны. А, соответственно, плюс еще надо добавить некоторые абсолютно очевидные вещи, которые заключаются в том, что судьбу Украины без участия Украины лишать невозможно, а Украина близко ни на что подобное не согласится. А, плюс ну, совершенно очевидное соображение, что это означает, что можно в 21 веке начать войну, угробить кучу народа, устроить Бучу, Мариуполь, а потом сохранить закапанные территории, да, с точки зрения Путина даже приумножить, отчитаться своему народу о победе, остаться вечным диктатором до той поры, пока будешь жить, а Путин, как известно, собирается жить вечно, он как император Руди все время ищет бессмертия, в том числе и цифрового, это к профессору Соловью, об этом мы поговорим в понедельник, и, соответственно, вот Эрдоган и Си Цзиньпин, другие международные разбойники, которые гораздо более, на самом деле, серьезные, чем Путин, и поэтому гораздо более осторожные, вот они будут на это смотреть, потирать руки. Так, ну, если мы можем, то вот, типа, Закавказье и Тайвань наши. То есть это была абсолютно совершенно катастрофическая история. Если бы она осуществилась, то, как я уже сказала, естественно, Путину ничего похожего и даже и не предлагали. Ему со своей стороны, насколько я понимаю, на этих консультациях осторожно обещали границы 23 февраля, на что Путин демонстративно начал размещать ПВО на крышах возле своих резиденций, назначил Герасимова командующим. Соответственно, это было не в пику никакому Пригожину, это было просто вот назначение, это был ответ на переговоры Путина. И своим соратникам сказал, что, дескать, теперь вы будете со мной до конца. Правда, он при этом прибавил, как говорит Геннадий Гудков, что вот все идет по плану, 60% украинской энергоструктуры уже разрушено. А насколько, то есть, короче говоря, он был настолько невменяем, что не согласился на даже на те сравнительно абсолютно для него супервыгодные предложения, которые выдвигали, просил, как старуха в сказке о рыбаке и рыбке, быть владычицей морской в ситуации, когда он явно уже близко к разбитому корыту, но... Соответственно, вопрос, насколько можно вообще верить вот этой истории, что велись переговоры. Как я уже сказала, у меня есть 4 источника разных, которые говорят приблизительно одно и то же. Более того, вот они как раз, некоторые из них подтверждают, что заминка в 2 дня была связана с тем, что от Путина ждали какого-то... Ему дали время до 31 января минус неделя прекращать боевые действия. И даже какую-то дали дополнительную фору, и именно с этим была связана заминка в Рамштайне, когда один из моих собеседников стал пытаться узнавать, почему не дают танки вот во время этого промежутки, то даже вроде бы ему ответили, что погоди, сейчас может быть такая ситуация, что даже и танки не понадобятся. Не все, с кем я говорила, были согласны. Вот, например, Андрей Пиантковский категорически не согласен и говорит, что это старая история с переговорами, и она померла где-то еще в декабре. А как вы понимаете, Пиантковский не упустит возможность про Салливана и Бернса сказать нехорошие слова. Михаил Подоляк, если вы помните, у нас ровно вчера тоже отрицал, что это было сколько-нибудь серьезно. Он говорил, что это тоже, да, были какие-то консультации, но типа вот повторял, что судьбу Украины без Украины не решить. Еще раз повторяю, не было речи о том, что в эти переговоры как-то втянута Украина. Это были именно сами Соединенные Штаты, которые вот все на что-то надеялись. И, соответственно, еще несколько человек, с которыми я говорила, ну, как бы говорили, ну, странно, ну, тот же Белковский, странно там все развитие ситуации последних нескольких месяцев заключалось в том, что Путин становился все больше и больше изгоем, и действительно, когда от него иранцы отказываются, но не отказываются, говорят, что мы там типа не признаем аннексии Донбасса, странно было бы слушать, если американцы о чем-то таком пытаются, ну, хотя бы говорить. В конце концов, в 1943 году с Гитлером же никто не говорил о том, что, вот знаешь, парень, ну, если ты уйдешь из Сталинграда, то ты сохранишь Данцик, Судеты, Беларусь. Ну, а о судьбе Киева поговорим в следующие 15 лет. Не велось таких переговоров с Гитлером, и неразумно предположить, что, хорошо, я не буду использовать слово переговоры, я буду использовать слово консультации, не велось таких консультаций с Гитлером, хотя, опять же, другие люди начали мне говорить, что консультации всегда ведутся, хотя бы просто, чтобы прощупать степень безумия Кремля. Я склонна, вот я вам специально привела за и против, напомнила, что говорил Подоляк и Белковский, которые категорически говорят, что ничего такого не было. Не могу назвать фамилии тех людей, которые мне подробно рассказывали некоторые другие вещи. Да, а Подоляк сказал это типа, что это кремлевское ИПСО, потому что им типа приятно, если с ними НАТО ведет переговоры, но мы видим, что из Кремля ничего не утекает. То есть они не говорят, что типа вот с нами вели переговоры, а мы отказали. То есть я склонна считать, что еще раз, я все говорю переговоры, а я действительно скажу консультации, потому что есть очень тонкая дипломатическая разница. Переговоры – это когда вы уполномочены. А консультация – это когда вас никто не уполномочивал, но вот у вас нету мандата, но если вы что-то такое услышите, то вы можете пойти за мандатом. Поэтому, конечно, было бы правильно назвать это консультациями, и я думаю, что вот что-то в этом роде было. Насколько оно прямо вот непосредственно повлияло на задержку танков, сказать сложно. Но очень возможно, что было еще и в том, и что как бы смысл такого рода реляции, обращенных к Путину, я считаю, что они являются, что вот такого рода вещи являются совершенно ошибочными с точки зрения Запада, потому что они укрепляют Путина в его безумии, и они укрепляют его в его уверенности, что он может чего-то добиться, потому что каждую обращенную к нему заискивающий звонок он воспринимает как: «О, сейчас я этих лохов нагну». А с другой стороны, может быть, этого, скорее всего, и добивались. Во-первых, чтобы показать его абсолютную невменяемость, а во-вторых, каждый раз, когда он что-нибудь такое слышит, то он откладывает ту самую красную кнопку, на которую, в общем-то, человеку, любящему жизнь, не очень хочется нажимать. Тем более, что Путина предупредили, что в случае, если он эту кнопку нажмет и в Украине будет применено тактическое ядерное оружие, то томагавки американские вынесут всю российскую армию в Украине. Насколько я понимаю, ему лично, его бункерам не угрожали, но я думаю, что ему и угрожать не надо, он и так трясется. Посмотрите на стол, за которым он сидит, и на бронежилет, в котором он ходит. Соответственно, еще раз повторяю, тут особых поводов для беспокойства нет, если что-то такое было, потому что, с моей точки зрения, это была, ну, минус этого дела, как я уже сказала, в том, что это поощряет Путина в его безумии, а с другой стороны, плюс этого дела заключается в том, что там Путин продолжает считать, что с ним кто-то будет разговаривать, и продолжает увязать глубже в трясине. И самое главное, что все убедились, что человек абсолютно действительно невменяем. И очень интересно, с моей точки зрения, как это все выглядело из путинского бункера. Потому что действительно переворот заключается в том, что теперь реально идет прокси-война свободного мира против Путина, Путин добился. Путин всегда говорил, значит, это все против меня воюют. Но это такое самосбывающееся пророчество. Если ты достаточно долго будешь устраивать Бучу и Мариуполь, если ты достаточно долго будешь абсолютно безумные вещи нести в ответ на предложение, даже очень щедрое предложение о перемирии, и самое главное, если все увидят, что король-то гол и армия-то гола, и нету никаких вундервафель, то тогда можно добиться, чтобы действительно против тебя весь мир, ну, минус Вануату и Иран, воевали. А есть еще несколько важных историй, которые я хотела рассказать. Да, так что вот в ближайшее время мы, видимо, что увидим? Мы увидим попытку Путина наступать на Донбассе, которая, собственно, и сейчас происходит, вернее, то, что сейчас происходит возле Угнедара, мы это обсудим завтра с Романом Светлановым, но это такое пока не наступление, а прощупывание перед наступлением. И после того, как это, предсказываю, попытка захлебнется, хотя это может быть очень тяжело, Путин будет заваливать телами, Путин будет использовать свою старую тактику, начнется прорыв сухопутного коридора, как я уже сказала, неуязвимыми при правильном применении танками. Другая история, которая всех взбудоражила на этой неделе, я в меру сил пыталась с ней разбираться, это гибель банкира Дениса Киреева. Напомню, что там произошло. Он был убит в Киеве в начале марта, он был участником переговоров в Минске, его пригласили на встречу с главой контрразведки СБУ Александром Покладом. Покладом, соответственно, сотрудники СБУ выволокли Киреева из машины, когда он на эту встречу ехал, пересадили в минивэн, застрелили и выбросили тело на обочину. Понятное потрясение вызвала история, тем более, что параллельно ходили слухи об отравлении другого участника переговоров, Романа Абрамовича, но до поры на время не всплывало, и вдруг не так давно Wall Street Journal публикует статью о Денисе Кирееве. Она базируется в основном на рассказе главы разведки украинской Кирилла Буданова. При этом тут надо иметь в виду, мы к этому вернемся, что материал для статьи был собран достаточно давно, еще в мае. То есть я на самом деле тут большой конспирологии не вижу, потому что Киреев погиб, это была громкая история. Wall Street Journal стала копать, Буданов, естественно, ему было обидно за своего агента, он начал говорить. После этого материал тщательно выверялся, и да, вот такой сенсационный материал готовился действительно 11 месяцев. А уже после того, как этот материал вышел, ну, Буданов не стал отступать, он дал интервью «Свободе», он сообщил, что Киреев был его агент, выдающийся разведчик, и, цитирую, именно он передал в Киев сведения о штурме готовящемся аэропорта «Гостомель», который позволил спасти столицу. Вот цитирую Киреева, цитирую Буданова, если бы не Киреев, то Киев, скорее всего, был бы взят. Ну, такой вот получается Киреев, украинский Рихард Зорге и Эли Коэн в одном лице. Вот мы тут еще на прошлой неделе с Подоляком говорили о Кирееве. Он говорил очень уклончиво, назвал его ликвидацию эксцессом, связанным с отсутствием внятной координации между СБУ и ГУРом. Ну, знаете, как-то вот так вот застрелили Рихарда Зорге эксцесс. И, соответственно, вот Кирилл Буданов тоже рассказал Wall Street Journal, что перед вторым раундом переговоров Кирееву позвонили из офиса Поклада. Соответственно, Киреев не просто поехал в СБУ, а поехал туда с телохранителями, с агентами военной разведки. И тут подскакивают несколько минивенов, Киреева вытаскивают из машины, пихают в фургон. Он приказывает при этом телохранителям не сопротивляться. И через полтора часа труп Киреева выбрасывают на обочину в центре Киева. Ну, естественно, всех потрясла эта история. Это какой-то супершпионский триллер. Это готовый материал для Голливуда. Супершпион получил пулю в голову прямо посреди спасенной им столицы от собственной же контрразведки. Впрямую СБУ Буданов не обвинял, но из текста Wall Street Journal следовало, что там Киреев был ликвидирован после того, как он появился на переговорах, и российской стороне стало ясно, что он патриот Украины. И, значит, я сначала об этом поговорила с разными людьми, пыталась что-то понять. Написал даже маленькую статью в «Новой газете», которую я сейчас пересказывать вам не буду, потому что с тех пор я много других вещей поняла. И там просто я начну с очень простого обстоятельства, что если вы заметите, вот сейчас ни Буданов, ни Поклад не уволены, оба пользуются полной поддержкой президента Зеленского, и, соответственно, вот возникает вопрос, что же действительно там произошло, если там, с моей точки зрения, вот зрады, предательства, как-то все любят кричать, в Украине действительно не было, тем больше такая история, ну, в общем, подарок для российской пропаганды. И я вот о чем подумала. Значит, у меня есть несколько соображений, и мое самое простое соображение, которое я еще не высказывала, я начну вот с чего. Как ни странно, мне показалось, я поняла, в чем было дело и что, собственно, посулили Кирееву, потому что начнем с того, кем был Киреев. Киреев был придворным банкиром Клюева. Клюев – абсолютно одиозная личность. Это соратник Януковича, помимо всего прочего. И Клюевы, Киреев там много работал для Клюевых в Донбассе, и там все эти активы, насколько я понимаю, потом отошли, если я не ошибаюсь и ничего не путаю, то Ахметову. А вот что оставалось, что было главным активом Клюева, это солнечная энергетика при Януковиче. Вот один из моих собеседников, ехидно описывая эту ситуацию, сказал, что вообще индекс коррумпированности страны можно замерить в зависимости от того, какую наценку, за какую наценку продают альтернативную энергетику. И вот наценка при Януковиче солнечной энергии составляла ровно в 30 раз больше обычной энергии. Если я не ошибаюсь, это было 40 копеек и 12 гривен. И потом при Порошенко это стало значительно меньше, но, тем не менее, это по-прежнему был совершенно такой золотой дождь, потому что занимая, вот вся эта история занимает 3%, занимала до путинских инфраструктурных обстрелов 3% в энергобалансе Украины, и, соответственно, 8% это выражалось в деньгах. То есть это был очень сладкий кусок. И Киреев на этом сидел, и Киреев на этом продолжал сидеть после того, как Клюев сбежал. А я напоминаю, что вообще-то вот силовые структуры Украины, они являются не просто госорганами, а субъектами политического процесса, а иногда и, к сожалению, финансового. Потому что вот с 2014 года их влияние растет. Это такие немножко 90-е годы, как вот в России это было в 90-е годы. Значит, у них очень дерзкие диверсионные операции. Их руководители, конечно, абсолютно храбрые, отчаянные люди. Кстати, иногда не брезгуют вмешиваться во внутреннюю политику. Иногда даже шпионят за окружением президентов. Иногда распространяют о них совершенно дикие сплетни, иногда сводят друг с другом счеты, иногда не брезгуют бизнесом. Я ни в коем случае не... Вот жизнь сложная, да, я не говорю сейчас гадости, я не говорю сейчас о нарушении субординации. Это вот просто особенности украинского политического процесса. Более того, они мне нравятся, потому что вот в конце концов в раннем Израиле там руководители Хаганы тоже имели огромный политический вес. Ну вот считайте, что Буданов и Поклад – это один Старк, а другой Ланнистер. Оба вполне преданы Вестеросу, но, как говорится, есть нюансы. Так вот, сейчас мы с вами просто ответим на один простой вопрос. Кто чей агент и чем можно было Кирееву убедить, потому что, значит, у нас есть две версии. Одна версия Кирилла Буданова, что, значит, вот это был бескорыстный человек, который служил отчизне, и, значит, а его взяли и ликвидировали. И другая версия, вот ее там озвучивал Юрий Швец, насколько я понимаю, честно говоря, я его не дослушала до конца, но вот он говорил, что там Буданова обвели вокруг пальца, что, значит, Киреев был двойной агент, работал на Москву, если я правильно поняла, потому что типа все это смешно, вот это был грязный человек, как, значит, грязный человек мог быть патриотом Украины, он вертелся при таких ужасных людях, ну, как бы вам сказать, господа, так Штирлиц вообще был штандартенфюрером. Вот это тоже нехорошие вещи, наверное, какие-то делал. Если вы хотите иметь агента в высших эшелонах российской власти, ну, представьте, какие высших эшелонах российского ЧК, то вы можете себе представить, да, ну, моральные качества этого агента должны не выделять его из окружающей среды. Это известный факт. Если вы хотите иметь какие-то сведения о борделе, то, конечно, если у вас белые перчатки, вы можете пойти в Дом благородных девиц напротив, Смоленский институт, значит, заключить договор с какой-нибудь смолянкой, но сведения о борделе, о том, как он функционирует, вы точно не получите. Вам надо обращаться к другим людям. А это вот Рихард Зорки. Представляете, Эли Коэн, напоминаю, что это просто гениальный израильский агент, который чуть не назначили на пост сирийского министра обороны, и вот-вот его собирались назначать на пост сирийского министра обороны, потому что он устраивал пьянки девок и все остальное для сирийских офицеров. И представляете, бы тут кто-то в Израиле сказал: ну, слушайте, ну, у него не то облика морали. Он пьянки устраивает, он девок им поставляет. Ну, как это значит? Нехорошо. Не будем с ним работать. Кого-нибудь другого почище найдем. Так вот, у меня вопрос на засыпку. И сейчас мы сразу с вами поймем. Первое. Снова введение. Вот мы все считаем, что вторжение в Украину – это... Там вот у Путина уехала крыша, что он мечтал присоединить Украину, что он, кстати, до сих пор верит, вот когда ему Медведчук говорит, что типа 50% жителей Украины проголосуют за Медведчука, все вот эти вот опросы, это все вранье, он, видимо, в это до сих пор верит, причем он одновременно верит, там, что все НАТО против него. Но неважно. Значит, это с точки зрения Путина. А задумайтесь с точки зрения его карманных вот этих вот, его окружения, и особенно чекистов, которые считают, что любой бизнес – это заяц, которого гонят по полю и которого надо поймать. Что такое с точки зрения чекистов было путинское вторжение в Украину? У меня вам простой ответ. Это был рейдерский захват. Вот для чекистов это означало, что там еще в России что-то сложно переделить, ну, как там у Потанина отобрать норильский никель. А вот у этих Ахметовых, Коломойских, Пинчуков и, конечно, средних бизнесменов отберем все, думали российские чекисты. Теперь им, конечно, были нужны какие-то сообщники на местах, которые просто знают, как эта штука устроена и как это можно отобрать. И, конечно... С этой точки зрения им был очень интересен и Киреев, и Клюев. Каким образом Киреев мог стать своим российским чекистом? Что они могли, там, что он мог им предложить, и что они могли ему предложить, на чем они могли сойтись? С моей точки зрения, только один. Парень, ты рейдер, а ты знаешь, как в Украине забрать все, ты нам поможешь, мы с тобой поделимся. Речь шла о грандиозной дележке Украины. Только такому человеку, которого они считали своим в доску, они, конечно, будут сообщать свои планы, потому что вот в рамках рейдерского содружества. Это первый вариант. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Скажите, пожалуйста, а чем в таком случае такого человека, даже если он абсолютно искренний патриот, а я совершенно не подозреваю, вот еще раз, я совершенно не подвергаю сомнению патриотизм Киреева и вообще всех участников этой истории с украинской стороны, а потому что это прекрасно сочетается. Если Старки борются с Ланнистерами, это не значит, что они не патриоты Вестероса. А очевидно, очень просто. Те самые солнечная энергия и все остальные бизнесы Клюева в Украине. Вот предложение, которое ГУР мог сделать Кирееву, с моей точки зрения, было только одно. Парень, у тебя есть хозяин, у него есть бизнес. Так твой хозяин все равно уже военный преступник. Ты хочешь, чтобы его бизнес достался государству, или ты хочешь, чтобы его бизнес отошел к тебе? Еще раз повторяю, это не что мне кто-то сказал или меня надоумил. Это моя логическое умозаключение из того, что вот тут, как развивалась эта ситуация. Еще раз, ни секунды не сомневаюсь, что Киреев действительно выбрал сторону Украины, и более того, я думаю, что он ее выбрал не только за деньги. Но просто, как бы сказать, это такая среда, в которой деньги и патриотизм довольно органично дополняют друг друга. А вот, с моей точки зрения, что было главной проблемой, потому что, конечно, СБУ об этом не знала. СБУ знала только другое. СБУ, потому что у него наверняка были какие-то другие агенты в России, они слышали, что вот тут есть вот этот Киреев, который просто бегает при российских чекистах, который уже договорился поделить всю Украину с ними. Они знали, что это были какие-то другие договоренности с другой частью спецслужб. А вторая, еще более важная вещь, о которой я хочу сказать, вернее, это происходило все на этом фоне. И это уже как бы то, что мне рассказывали. Может быть, я чего-то недопоняла, может быть, мне чего-то неправильно рассказали, но это настолько интересно и настолько совпадает с тем, что нам еще говорил в начале войны Христо Грозев, что я бы хотела с этим поделиться. Дело в том, что до войны украинские спецслужбы, это и ГУР, и СБУ, и вообще силы специальных операций, они все играли в опасную, до сих пор еще близко неописанную игру со своими российскими коллегами. Потому что вот Путин был убежден в чем? Что есть куча предателей среди силовиков Украины. И самое смешное, что это было такое небезосновательное убеждение, только Путин не знал, что большая часть предателей – двойные агенты. Вот помните, как нам тут в начале войны Христо Грозев рассказывал, как российские спецслужбы вербовали будущих диверсантов чуть ли не ВКонтакте. Ну, я тогда сказала, слушай, Христо, ну там же 3/4 навербованных наверняка было из СБУ. Соответственно, в чем было дело? Украинские силовики, они понимали, что война неизбежна. Они были осведомлены через этих навербованных о планах Путина. И в чем был их шанс? Не спугнуть Путина, не дать переменить план вторжения. Вот пусть он будет уверен, что Украину застали врасплох, что в ней хаос, зрада, есть какое-то отсутствие связи. Пусть он действует максимально беспечно и дерзко. Пусть танковые колонны идут без прикрытия, потому что именно он считает, что вот сейчас пятая колонна изнутри. Помните, в самом начале войны, кажется, это было в начале марта, или, может быть, даже в конце февраля, Путин вдруг встает и обращается к украинской армии и говорит, теперь настало время ваше, значит, сковырнуть этих национал-предателей. Это же Путин не просто так обращался. Он думал, что там есть люди, которые его слышат. И вот очень много, включая лихорадочную раздачу оружия с грузовиков всем желающим, было сделано в том числе для имитации этого хаоса и неизбежной платы за это была смерть от дружественного огня. А вот мне сказали, что многие из сил ССО, которые отправлялись в тыл российским войскам, они погибли на выходе с заданий от теробороны, которая палила по всему, что ей казалось подозрительным. И там в этот момент ходили панические слухи о диверсионных группах, которые бродили по Киеву. И в этом смысле, конечно, вот когда Кирилл Буданов говорит, что, мол, Киреев был единственный источник, который раскрыл план атаки на Киев, но я понимаю, почему он это говорит, он хочет поднять его статус, тем более, что человек погиб, но вот поверить в это, конечно, сложно, потому что, наверное, многим двойным агентам были известны эти планы. Но вы представляете, какая царила шпиономания? Никто своими агентами не делился. Потому что, во-первых, ведомства никогда не делятся агентами, во-вторых, они все боялись предателей. То есть вот та тактика, которую выбрали украинские спецслужбы, она, конечно, сделала жертвы среди таких, как Киреев, не исключением, а правилом. Ну, я не говорю сейчас там просто о людях, которые возвращались с задания и просто погибли на серой земле. То есть вот для меня это такая трагедия в древнегреческом смысле этого слова, когда гибель такого человека была очень вероятна, обе стороны правы. Присутствуют ли при этом какие-то политические соображения? Если честно, у меня сначала было представление, что вдруг значит, Кирилл Буданов, учитывая, что сейчас глава СБУ исполняет обязанности, может быть, он как-то пытался здесь, в этом направлении двигаться, решать какие-то здесь политические цели. Но, если честно, я думаю, что, может быть, даже этого и не было. А вот, как я уже сказала, просто очень долго шла эта статья Wall Street Journal, и если она начала расследоваться в марте и была готова в мае, то вот она долго ехала-ехала. Я могу вам сказать, что совершенно точно ни Буданов, там, даже не президент Зеленский, даже президент Байден не могут повлиять на сроки выхода статьи Wall Street Journal. Это происходит независимо вот от желания этих людей. И когда эта статья вышла, а какие-то слова были сказаны Будановым за много месяцев до этого, возможно, в запале, и тогда, когда надо было отстаивать честное имя Киреева, потому что наверняка очень многим хотелось бы эту историю загнать под ковер и похоронить его там как предателя, Буданов не мог это себе позволить, но вот ему, значит, делать честь офицера, дело офицера, пришлось отстаивать сказанные такие слова. Кстати, я должна сказать, что это, конечно, очень неприятная и страшная история, и, ну вот как подумаешь, я еще раз повторяю, несмотря на все запятые, я абсолютно не сомневаюсь, что Киреев был глубоким украинским патриотом. А как я сказала, вот в этой веселой атмосфере спецслужб, финансов, денег и политических, и финансовых интриг, это все, как во время феодализма, это все друг с другом, друг друга не исключает. Но вот то, что такие истории не заметают под ковер, это, собственно, и называется демократия. И я говорю уже почти час, и я очень буквально в течение 5 минут постараюсь коротко пройтись по тем темам, которые еще у меня остались. Так, я сейчас подумаю, все ли я сказала о Кирееве, что хотела. По-моему, все. Можете попытаться спросить тут какие-то вопросы. Да, ракетный обстрел Украины в день рождения Зеленского. Понятно, Путин решил это поздравить Зеленского. Убил 11 человек, что, как всегда, там, ужасная трагедия, но, как всегда, не достиг своей цели. И, на мой взгляд, там единственная интрига, потому что на этот раз среди ракет, которые он обстреливал, был Украину, был кинжал. И вот, как в анекдоте, это один кинжал или оба. Помните там анекдот про страну маленькую, которая хочет послать свои танки на помощь соседу? И говорят, ну что, пошлем один танк? А начальник генштаба отвечает, нет, пошлем оба. Вот кинжалов, напоминаю, у России осталось вроде бы всего 40 штук, по сведениям Резникова. Они подвешены под 3 МиГа-31, которые только 3 МиГа для этого переоборудованы. У одного из МиГов сгорел двигатель. Соответственно, МиГи базировались в Беларуси. И вот летел один кинжал или летело оба. Уже ясно, что они промахнулись, попали в место стратегического принятия стратегических решений под названием «Сарай». Но, видимо, там гаражи виновата. Видимо, там принимались стратегические решения сообразить на троих или на четверых. И, соответственно, пускались ли эти кинжалы с территории Беларуси, потому что тогда батька рискует, простите, не батька, а Лукашенко. Нехорошо называть его батькой, надо назвать его картофельным фюрером. Рискует получить по Гомельскому НПЗ, но, видимо, они взлетали с Беларуси, а стреляли как раз с того же места, которое расположено уже в Брянской области. Что не имеет значения, поскольку кинжал очень далеко летит. Ну, в общем, в любом случае этот кинжал не попал. Все остальное свидетельствует о том, что путинская идея стрелять при неуничтоженной украинской ПВО медленными, но точными ракетами полностью исчерпала себя. Из упрямства Путин, конечно, будет ее продолжать. Из упрямства он будет продолжать наносить вред людям, но не сможет ничего сделать с украинской инфраструктурой. И последнее, о чем я хотела сказать – про замечательную песенку Семена Слепакова, колыбельную, от которой полыхнуло у российских пропагандистов, что, мне кажется, очень смешно, потому что в песенке написано вот ровно все, что они говорят, и у них полыхнуло. И это, кстати, очень известный феномен, на мой взгляд, среди такого рода фанатиков, потому что вот я многократно замечала, что, например, исламисты, заходишь на исламистский сайт, там обсуждение, там, можно ли убивать жены детей неверных. Ответ – можно, это целая фитва, можно, потому что это вселяет уныние в сердца врагов. А дальше кто-нибудь встает и цитирует просто это, и тут же ему говорят, ну как ты смеешь порочить нашу мирную религию? То есть вот эти люди говорят то же самое, но когда они слышат себя в зеркале, то они начинают гнать волну. И я бы совершенно об этом не стала говорить, если бы я не увидела гигантское количество хейта против Слепакова в Твиттере со словами, что вот раньше он типа переобулся, перекрасился, раньше он писал другое, он там сочинил какую-то поганую песенку про протестующих, действительно поганую. И я тут могу сказать очень коротко. Есть люди, которым важно сделать дело. Они никогда не упустят возможность объединиться, если есть точка для объединения, и выстроить максимально широкий фронт. Написал песню – молодец. Галкин против войны – молодец. Пугачева против – молодец. Меладзе сказал «Слава Украине» – молодец. Марина Овсянникова вышла с плакатом – молодец. А Навальный сказал, что надо, если для того, чтобы остановить войну, надо заполнить своими телами автозаки – молодец. Смотрите, сколько нас, как здорово. А есть люди, у которых ментальность сектантов, которые всегда в оппозиции. Они свою уникальность тщательно оберегают. И они никогда не упустят возможность поссориться, если есть возможность не поссориться. Они всегда начинают спрашивать, а что вы, гражданин, делали до 2014 года? А что вы, значит, Певчих то-то сказал, Арестович то-то сказал? А потом эти люди говорят, смотрите, какой ужасный народ, и вот как... Что там сказал Путин? После Ганди поговорить не с кем. Вот, смотрите, какой ужасный народ. И поговорить не с кем. И вот каждый раз, когда кто-то из российских селебов, будь там Пугачёва или Галкин, переходит на сторону добра, вот эти люди в лучшем стиле комсомольских собраний рвут пукан, да вы, товарищ враждебный элемент, что вы делали до революции? Мне кажется, что это такая вот чисто... любимая моя христианская история, потому что я все время люблю приводить в пример ранних христиан, которые из-за йоты начинали на соседа гнать волну, и все каждого человека, который верил чуть-чуть не так, как они, или делал что-то не так, как они, называли еретиком. Потрясающая история, потому что слово ересь, понятие ересь в античности не было. Ну, точнее, было слово «ересь», а «ересис» – греческое, которое означало, напоминаю, «выбор» в буквальном смысле слова. И у Аристотеля «ересис тон архонтон» – это «выбор архонтов». Вот еретик – это в буквальном смысле избиратель. Тот, который выбирает не то, что ты. И вот это понятие ереси в современной культуре, мне кажется, как бы сказать, такой штукой, от которой надо избавляться, потому что если вы всю жизнь боретесь с еретиками, как вам сказать, давайте лучше объединяться. Как там говорил Кольт Леопольд? Давайте жить дружно. А, кстати говоря, знаете, вот эта вот логика Твиттера, когда в нем побеждает обычно самое экстремистское мнение, она же логика революции, потому что революция очень часто побеждает самое экстремистское мнение. А она мне вообще кажется совершенно ужасной, потому что эта логика заключается в том, что человек, который высказывает самое маргинальное мнение, а в нормальном мире оно считается маргинальным. Там надо со всеми разобраться, надо всех поссориться, надо всех проверить. А когда происходит война, или революция, или, как я уже сказала, когда люди пишут Твиттер, то окажется, что маргинальное мнение оказывается самым безопасным. Вот вроде там, если вы, не знаю, выскажете предположение, что это Путин устроил вирус коронавируса и заразил весь мир, то там в обычном мире над вами будут смеяться. А я легко представляю себе ситуацию, при которой, значит, начнется такая волна, что сомневаться в этом предположении станет, как бы это сказать, небезопасно, и ты уж не кремлевский ли агент, если ты в этом сомневаешься. Потому что, как я уже сказала, вот когда начинаются экстремистские высказывания одно за другим, когда начинаются маргинальные высказывания одно за другим, то вдруг в какой-то момент оказывается, что безопаснее всех присоединиться к маргиналам, потому что тут тебя точно не заподозрят, что ты из-за каких-то нехороших людей. На этом я прекращаю дозволенные и недозволенные речи. Кстати, уж если говорить о христианах, о моих любимых христианах, я напоминаю, что я тут задумала большую историю о преследованиях христиан. Помните мальчика распятого в Славянске? Ну, вот мальчика распяли в Славянске, а после этого, значит, 8 лет Бамбас. И это же все было по образцу христиан. Вот все такого рода движения, которые существуют в современном мире, которые рассказывают, что мы ужасно любим своих врагов, но нас эти враги преследуют. Они берут свой пример с ранних христиан, которые тоже рассказывали, что они ужасно любят своих врагов, но почему-то их эти враги преследуют и распинают их, как мальчиков в Славянске. А вот как это было сделано в древности, я хочу поговорить, какие это имело последствия. И если вам это интересно, то, пожалуйста, пишите нам об этом комментарии, и я в какое-то ближайшее время. Там опять гигантский получается разговор, как и в случае неэффективных армий, как и в случае происхождения сатаны, чуть ли не на 3 часа. И опять пишите, хотите это вы одним куском, двумя кусками или не хотите вообще. А напоминаю, завтра у нас роман «Светан». Мы будем подробно анализировать обстановку на фронте и что значит поставки танков, о чем я, собственно, говорила с самого начала. А не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас, не забывайте ставить лайки, не забывайте поддерживать нас, если вам нравится то, что мы делаем на Патреоне. Ссылка в описании, на PayPal. Если у вас есть такая возможность, если вы это уже делаете, то вам гигантское спасибо, потому что только вами и держимся. Если нет такой возможности, ну, опять же, пишите, как вам все то, что я говорю. До свидания!
Да, видите, как там картинка дает, сейчас я пойду, не чувствую. Это еще даже у меня не дошло.